Глава 65. Арье. Каждое утро, просыпаясь, она первым делом чувствовала пустоту внутри себя. Это был не голод, хотя голод тоже порой к тому примешивался. Это было пустое место, где раньше помещалось ее сердце, где жили ее братья и родители. Вдобавок у нее болела голова. Не так сильно, как в начале, но все-таки довольно сильно. Арье, впрочем, уже привыкла к этому, да и шишка понемногу начинала спадать. А вот дыра внутри оставалась такой же, как и была. «Она никогда не заживет», — говорила себе Арье, укладываясь спать. Иногда по утрам ей вовсе не хотелось просыпаться. Она сворачивалась в комок под плащом, зажмуривала глаза и пыталась заснуть снова. Если бы только пес оставил ее в покое, она спала бы все время, днем и ночью. И видела бы сны. Это лучше всего — видеть сны. Почти каждую ночь ей снились волки, большая стая, которую возглавляла она сама. Она была больше их всех, сильнее и проворней. Она могла перегнать коня и победить льва. Когда она скалила зубы, даже люди бежали прочь. Живот ее никогда не пустовал подолгу, и густой мех грел ее, даже когда дул холодный ветер. И с ней были ее братья и сестры, многочисленные, свирепые и страшные, принадлежащие ей. Она знала, что они никогда ее не покинут. Но если ее ночи были отданы волкам, днем она имела дело с собакой. Сандер Клиган каждое утро заставлял ее подниматься, хотелось ей того или нет. Он ругал ее своим скрипучим голосом или просто поднимал на ноги и тряс. Однажды он набрал в шлем холодной воды и вылил ей на голову. Арья вскочила, отплевываясь и вся дрожа, и хотела легнуть его, но он только посмеялся. «Обсохни и ступай кормить кляч», — сказал он, и она подчинилась. Кроме неведомого, у них теперь появилась верховая гнедая кобыла. Арья называла ее трусихой, потому что Сандер сказал, что она, наверное, убежала из близнецов, как и они. Наутро после бойни они нашли ее в поле, где она бродила одна. Это была совсем неплохая лошадка, но трусиху Арья любить не могла. Неведомый ни за что не ушел бы от боя. Несмотря на это, Арья ухаживала за ней очень старательно. Все лучше, чем сидеть на одном коне с псом. И потом эта лошадь молодая и сильная, хоть и трусливая. Может быть, она даже от неведомого убежать сумеет, если понадобится. Пес теперь следил за ней не так пристально, как раньше. Казалось, что временами он ее вовсе не замечает, и на ночь он больше не запеленывал ее в плащ. «Когда-нибудь я убью его спящего», — говорила себе Арья, однако не убивала. «Когда-нибудь я ускочу на трусихе, и он меня не догонит», — думала она, но этого не делала. Куда ей было бежать? Винтерфелла больше нет. В Риверане сидит брат ее деда, но он ее не знает, а она не знает его. Может быть, леди Смолвуд возьмет ее к себе в желуди, а может и не возьмет. Арья не была даже уверена, что сумеет найти желуди снова. Иногда она подумывала, не вернуться ли ей в гостиницу Шарны, если ее еще не смыло половодьем. Она бы жила там вместе с пирожком, да и лорд Берик мог бы найти ее там. Энги научил бы ее стрелять из лука, и она стала бы разбойницей, по примеру Джендри, как Венда Белая Лани с песни. Только все это глупости. О таком только Санса может мечтать. Пирожок и Джендри бросили ее при первой возможности, а лорд Берик со своими разбойниками хотел только получить за нее выкуп, как и пес. Никому из них она не нужна. Никогда они не были ее стаей, даже Пирожок и Джендри. Глупая она была, что думала по-другому. Глупая маленькая девочка, а не волчица. И она оставалась с Клиганом. Они ехали день за днем, никогда не ночуя дважды на одном месте, избегая городов, деревень и замков. Однажды Арья спросила его, куда они едут, и он ответил:
«Подальше. Это все, что тебе надо знать. Ты для меня теперь плевка не стоишь, и я не желаю слышать твоего нытья. Зря я тебя остановил, когда ты помчалась в тот проклятый замок».
«Зря», — согласилась она, думая о матери.
«Ты была бы мертва, если бы не я. Ты благодарить меня должна. Должна петь мне красивые песенки, как твоя сестра».
«Ее ты тоже топором ударил?»
«Я ударил тебя плашмя, глупая ты сучонка. Рубани я острием, твои мозги сейчас плыли бы по зеленому зубцу, а теперь заткнись. Будь у меня хоть капля ума, я бы отдал тебя молчаливым сестрам. Они хорошо умеют резать языки болтливым девчонкам».
Это было нечестно с его стороны. Арья, кроме того единственного раза, почти совсем с ним не разговаривала. Иногда они целые дни проводили в молчании. Она была слишком пуста, чтобы говорить, а он слишком зол. Арья чувствовала, как бурлит в нем ярость, видела ее в том, как он кривил рот и как смотрел на нее. Принимаясь рубить дрова для костра, он орудовал топором так свирепо, что дров получалось в 20 раз больше, чем им требовалось. После этого он порой так уставал, что ложился и засыпал, не позаботившись даже разжечь этот костер. Арья ненавидела его за это. Были ночи, когда она очень долго смотрела на его топор. Он казался очень тяжелым, но Арья могла поспорить, что сможет его поднять. И уж плашмя она удар наносить не будет. Иногда в своих скитаниях они встречали других людей. Крестьян на полях, свинопасов, молочницу с коровой, оруженосца, скачущего с поручением по изрытой дороге. С ними говорить Арии тоже не хотелось. Ей казалось, что они живут в далекой стране и говорят на чужом языке. У нее с ними не было ничего общего. Кроме того, попадаться кому-то на глаза было нежелательно. По извилистым проселочным дорогам то и дело проезжали колонны всадников под знаменем с 2 башнями фреев.
«На северян охотятся», — говорил пес. «Как услышишь, что кони скачут, скорее опускай голову. Вряд ли это окажутся твои друзья».
Однажды в земляной выемке, образованной корнями поваленного дуба, они наткнулись еще на одного человека, спасшегося из близнецов. Эмблема у него на груди изображала розовую плесунью в вихре шелковых тканей. Человек сказал, что он лучник сэра Марка Пайпера, только лук свой потерял. Левое плечо у него было вывернуто, и все опухло от удара палицей. Кольчуга на нем вдавилась глубоко в тело.
«Это северянин сделал», — с плачем рассказывал лучник. «Его эмблемой был окровавленный человек, и он еще пошутил насчет моей, мол, красный человек и розовая дева должны хорошо поладить. Я пил за его лорда Болтона, он за моего сира Марка, а за лорда Эдмора с леди Рослин и за короля Севера мы пили вместе. А потом он меня убил».
Он сказал это с лихорадочным блеском в глазах, и Ария поняла, что это правда. Плечо у него ужасно раздулось, и весь левый бок был залит кровью и гноем, и пахло от него, как от мертвеца. Он умолял их дать ему глоток вина.
«Будь у меня вино, я бы сам его выпил. Могу дать тебе воды и оказать последнюю милость».
Лучник долго смотрел на него, а потом сказал:
«Ты пес Джоффри. Я теперь сам себе пес. Так хочешь ты пить или нет?»
«Да», — человек сглотнул. «Я прошу тебя оказать мне последнюю милость». Позади у них остался маленький пруд. Сандер дал Арье свой шлем и послал ее за водой. Чавкая сапогами по грязи, она наполнила железную собачью голову. Вода вытекала сквозь дыры для глаз, но на дне еще много оставалось. Лучник запрокинул голову, и она стала лить воду ему в рот. Он жадно глотал, и вода бежала по его бороде, превращая засохшую бурую кровь в бледно-розовые слезы. Допив, он облизал шлем изнутри.
«Хорошо. Жаль только, что не вино. Очень вина хотелось». «Мне тоже хочется».
Пес почти нежно погрузил кинжал ему в грудь, нажав на клинок всем телом. И тот пробил камзол, кольчугу и стеганую подкладку внизу. Вытащив кинжал назад,
Пес вытер его о мертвеца и сказал Арье: —